Отец Небесный, в нашей комнате уже тепло здесь, но пусть в наших сердцах будет еще теплее, пусть они горят любовью к Тебе, чтобы мы могли совершить дело Твое, и Ты мог прийти, Господи. Дай нам мудрости. Дай нам мудрости в изучении этой темы, темы долгов. Помоги нам понять ее, чтобы мы могли поступать для Твоей славы. Пусть эта информация будет практичной, насущной для нас. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Хорошо, итак, у нас четвертая тема сегодня. Мы говорим сегодня о долгах, как о оспе. В каждую презентацию я вставил этот слайд. Простите, если вы уже четвертый раз это слушаете. Но это наш личный блог с женой, savingthecrumbs.com. Вы можете посетить этот блог. Что касается нашей презентации, то она доступна на, в приложении GYC Web и на сайте также, и в раздаточных материалах есть. Ну и позже будет на Audioverse также. Откуда мы берем нашу тему? В книге Притчи 22.7 сказано, что должник делается рабом взаимодавца. Рабом. В книге «Христианский дом» говорится, примите решение, что вы никогда не будете брать больше в долг. Лучше откажитесь от тысячи вещей, но не влезайте в долги. Для вас проклятие становится должником. Избегайте этого, как оспы. «Христианский дом», 393 страница. Итак, вы видите, что говорит Библия и Дух пророчества. Ну, по этой причине я не люблю долгов, и поэтому мы выплатили весь наш долг за дом за 2 года. Вот. Но суть не в том, чтобы обязательно выплачивать за 2 года, но я просто не люблю быть рабом, я не хочу быть зависимым, поэтому мы решили избавиться от всех этих долгов, чтобы иметь мир в сердце и быть свободными. Итак, и Библия, и Дух Пророчества говорят, что долг – это плохо. Хотя нельзя сказать, что это во всяком случае долг – это плохо. Из книги «Издательское служение», 209 страница, мы уже раньше читали ее в первой теме. Эллен Уайт пишет, «Я пишу вам, чтобы спросить, не позволите ли вы мне использовать $2000, чтобы напечатать книги, нужные людям. Если я паду в борьбе, не дождавшись пришествия Господа, мои сыновья продолжат работу в соответствии с моими планами. Когда издержки на производство книг сократятся, доходы от продаж покроют все мои долги». Итак, Эллен Уайт здесь, мы видим, что берет в долг. Вот, но мы видим здесь, когда можно брать долг. Здесь есть подсказка. Итак, какие правила для долга? Давайте посмотрим на этом слайде. Значит, когда можно брать долг и когда нельзя? Есть всего 2 правила. Очень простые. 2 правила. Первое. Никогда не одалживайте деньги на то, что снижается в цене. Это очень простая математика. Если бы я предложил вам $5 взять в долг, но сказал, что вы должны мне за это заплатить $10, что бы вы сделали? Ну, вы бы никогда не пошли на это, так или нет? Но, если вы покупаете, вернее, одалживаете деньги, чтобы купить на то, что будет дальше дешеветь, то именно это вы делаете. Именно это вы делаете. Это простая математика здесь. То есть не нужно, чтобы ваши деньги обесценивались. Мы должны наши таланты взращивать, а не наоборот, как-то чтобы они уменьшались и тратились. И второе, помните, Эллен Уайт говорит, что если я паду в борьбе, то есть если я умру, то мои книги оплатят эти долги. То есть продажа книг сделает это. То есть она не одалживает деньги, чтобы их потратить. Это инвестиция. То есть они одалживают, а она вкладывает. И у нее есть план, как можно вернуть эти долги. Итак, можно брать в долг, если у вас есть план, как вернуть, и вы приумножите этот талант. То есть вы сделаете инвестицию, которая вам принесет больше прибыли, и вы покроете и долг, и еще и плюс будете иметь какой-то. Понимаете, так и так первое. Первое правило – не одалживайте на то, что будет дешеветь. Второе – вы можете одалживать на то, что будет дорожать. Так можно сказать. Итак, как насчет вот этих вещей? iPhone. Это можно на iPhone одалживать деньги? Нет. А как насчет отпуска? Нет. А как насчет машины? Ну, если вы были в прошлый раз здесь, вы знаете, что я считаю по этому поводу. Нет. На машину нет. Ну, смотрите, математика. Проценты и амортизация. Вот эти вещи нужно просчитывать всегда. Вы покупаете iPhone. iPhone 16 гигабайт, он стоит $650. Через год он будет стоить $400. То есть на $200 подешевеет. Если вы одолжите $650 под 10% годовых, то через год вы оплатите за него $715. И разница будет через год $315. То есть вы теряете $315 за год. Поэтому если вы говорите, что вы не готовы мне заплатить $10, чтобы одолжить 5, а в чем разница тогда? Отпуск, ну, отпуск это чуть-чуть по-другому, это не продукт, он не дешевеет, это ваш опыт, это ваше восстановление, поэтому я не говорю, не ездите в отпуск. Отпуск важен, но поймите, что так как вы не сможете свой отпуск позже продать, поэтому и не надо за него проценты платить, понимаете? То есть, если вы 2000 потратите на отпуск и возьмете деньги в долг, на самом деле вы, возможно, ну, за год отплатите, вы 2200 на самом деле потратите. Машина. Если машина 30 тысяч стоит, если через год она будет стоить уже не 30, а 24 300, например. И если вы... еще проценты, 10% будете платить, то вы за год потеряете $8700. Ну, я езжу на Honda Accord, за 8700 можно две такие Honda купить, понимаете? И что вы получите? У вас получится одна машина, которая стоит уже намного дешевле. Вот, поэтому брать машину в кредит, это все равно как ехать в пропасть, понимаете? Брать кредит на машину – это верный способ потерять деньги. Здесь необходимо помнить математику. Проценты, которые вы оплачиваете банку, и амортизация. То есть, насколько она подешевеет через год, там, через два и так далее. Хорошо. Кредитные карточки. Кредитные карточки сами по себе не опасные. Но кредитные карточки без самоконтроля – это опасно. Это как пистолет, знаете. Оружие само по себе не вредно. Но если кто-то будет использовать его без обучения, без самоконтроля – это опасно. Кредитная карточка – это как оружие массового поражения. Поэтому да, это рискованно. Но здесь уже все сводится к самоконтролю. Если послушаете человека, как Дэм Рамзи, например, я его уважаю, но в некоторых местах я с ним не согласен. Он, например, говорит, что никогда не пользуйтесь кредитными карточками, никогда ни при каких обстоятельствах. Это наркотик. Я не согласен с ним на 100%, но... я скажу так, что можно жить без кредитной карточки. Не обязательно иметь, чтобы выжить в современном обществе. Я думаю, что это миф, который порожден маркетингом банковским. Тем не менее, кредитные карточки, с другой стороны, имеют свое преимущество. И поэтому я пытаюсь вот так вот объяснить это. Сами кредитные карточки не являются плохими чем-то и моральными и так далее. Но неверное их использование... это плохо, конечно же. Но можно ими пользоваться. Хотя не обязательно. Давайте признаем, однако же, что в определенных обстоятельствах они дают нам пользу. Например, какая-то особая страховка, или же защита от обмана, например, когда я путешествую. И иногда какая-то гарантия на продукты, может быть, на товары какие-то, может быть, больше. То есть, есть какие-то там преимущества также. Хорошо, какие правила? Какие правила для правильного использования кредитной карточки? Не покупайте на них то, что вам не нужно. Но я думаю, что это касается и не только кредитных карточек, но и вообще денег, да? Как нам знать, надо нам что-то или не надо? Планируйте свои покупки. События жизни планируйте. Откладывайте деньги на что-то, что вам нужно. Но не покупайте то, что вам не нужно. Второе. Никогда не выплачивайте проценты по ним. То есть, вы понимаете, там есть период, когда вы можете использовать деньги беспроцентно. Беспроцентно. Ну, у нас в Приватбанке 50 дней, что ли. То же самое. То есть, за это время можете пользоваться, но потом оплачивайте. К концу этого периода оплачивайте. Затем... Не нарушайте эти два правила. Третье правило. Не нарушайте эти два правила. Вот. Если вы не можете как-то себя сдерживать, поставьте лимит на кредитные средства. И, ну, и затем, если вам там какие-то идут бонусы на карту, вы можете использовать бонусы также. Это плюс. Вот. Но имейте определенный лимит, поставьте вот для самодисциплины себе какой-то лимит и строго придерживайтесь сроков выплаты, чтобы вы не платили проценты на свои долги. Используйте карточки, где есть какие-то бонусы также. Плюс, ну, какой-то будут или кэшбэк там, или же какие-то бонусы. И, конечно, не заводите себе кучу кредитных карточек, что здесь у меня бесплатная гостиница, а здесь у меня бонусы есть, а здесь у меня то, здесь у меня другое. И фактически мы затем не сможем их использовать на самом деле, и мы можем запутаться здесь. Потому что, ну, там бонусы обычно используется, когда вы какой-то объем денег тратите. Если вы не сможете его тратить, то вам бесполезно эти бонусы, только запутаетесь в этих карточках. Поэтому, если вам не получается придерживаться этих правил, то тогда закрывайте карты и живите без них. Хорошо. Итак, это по кредитным карточкам. Хорошо, что если у нас уже есть долг? Как его оплатить? Как это делать? Нужно посмотреть в зеркало, во-первых. Здесь на 80% все связано с вашим характером. И только на 20% связано с долгами самими. Так, никто вас не заставляет брать кредиты. Возможно, вы молоды, идеалистичны, вам 16-18 лет, я не знаю. Вы ничего лучшего не знали, как взять кредитную карточку, но вы все равно подписались там. Мы все совершаем ошибки, когда мы не знаем, как лучше поступить. Вот. Но все равно мы несем ответственность за то, что идет. Поэтому давайте станем зрелыми, и давайте поймем, что это моя проблема. Да, я могу там правительство винить, могу родителей винить, могу учебное заведение винить, но мне нужно решать этот вопрос. Это ваш долг, и не играйте в жертвы. Не становитесь жертвами. Возьмите ответственность на себя. Как же избавиться от долгов? Знаете, ну, многие люди ищут эту серебряную пулю или какой-то секрет, какую-то тайну, понимаете? Здесь нет никакого секрета. Вы, в конце концов, должны вернуть этот долг. Возможно, вы на это больше потратите денег, больше времени, но вам нужно его вернуть. Здесь альтернативы нет. Если вы хотите избавиться от долгов, нужно их избавить, от них избавиться. Да, банк может вам продлить время, может быть, снизить проценты, может быть, как-то какой-то альтернативный план предложить вам. Но долг все равно не простит. Поэтому нет здесь никакого секрета, нет никакого трюка здесь. Если кто-то вам обещает это, берегитесь этого. Вам нужно сделать первое. Возврат долга сделать приоритетом. Помните экономную Фанни? В прошлый раз мы рассматривали такую иллюстрацию. Она поставила возврат долгов номером один. Это был для нее приоритет. Второе, хорошо, я хочу инвестировать куда-то. А у вас еще есть долги. Забудьте пока что о инвестировании, о инвестициях, если у вас есть долги. Почему? Потому что даже если вы там будете инвестировать куда-то, все эти проценты от инвестиций съедят проценты по долгам. Понимаете? То есть вы не угонитесь за своими долгами, поэтому оно не стоит того. Сначала верните долги, это будет самая лучшая инвестиция. 7%, например, которые вы должны, которые вы получите там от своих инвестиций, то вы платите больше по своим долгам, понимаете, проценты. Поэтому, как говорит Дэвид Рамзи, сделайте список долгов и начинайте выплачивать. Здесь не столько важен процент, который вы платите по долгам, но вы начинайте оплачивать с больших долгов. Это самое главное. И заканчивайте маленькими, самыми маленькими долгами. И все, что у вас, какие деньги появляются, возвращайте долги. Все деньги направляйте, все свободные деньги возвращайте на покрытие долгов. И начинайте с самых больших и заканчивайте с самых маленьких, потому что проценты на большие намного больше там суммы получаются, чем проценты на маленькие. Понимаете? Это как снежный ком. Чем больше ком, тем больше снега к нему прилипает. Вот пример вот такого человека, например, да, как снежный ком. У него 4 есть долга. 1000, 2500, 10000 и 25000. Всего 38500. Предположим, человек сможет выделять 1000 долларов в месяц на покрытие долгов. За 4 месяца можно первые две карты покрыть. Но даже со студенческим займом и кредитом на машину, если человек будет по 1000 долларов в месяц оплачивать, он может за 3 года с небольшим выплатить все это. А если еще там будут какие-то деньги подарочные на день рождения, или, может быть, продаст машину, да? Мы уже говорили в прошлый раз. И так далее. То есть он может и быстрее выплатить. То есть 3 года и 3 месяца – это самое долгое время, когда он сможет выплатить эти долги, если каждый месяц будет выплачивать. Вот, но... Три года получается, это неплохое время, чтобы избавиться полностью от долгов. Хорошо. Некоторые люди такую идею продвигают, что нужно выплачивать долги не от большего к меньшему, а в зависимости от процентов. Вот, я не совсем согласен, почему? Потому что чисто психологически, понимаете, с одной стороны, да, там, где больше проценты, казалось бы, нужно первым выплачивать, но чем больше долг, тем больше нагрузка на нас психологическая, понимаете? Если вы вернете 25 тысяч долларов, то тогда уже, понимаете, 10 тысяч, там, 2,5 тысячи и 1000, это уже не так много. Хорошо, значит, возвратить долги – это самая лучшая инвестиция. Это одна из причин, почему лучше вернуть долги и быть свободным. Но если вы купили дом, например, это ваша инвестиция, конечно, избавиться от этого долга нелегко. Но я говорю, давайте хоть попробуем, посмотрим, понимаете? Может быть, получится. Если вы не попробуете, то не получите. Давайте теперь дальше посмотрим два сценария больших долгов. И это две причины. Первое – это кредитное обучение и ипотека. Это такие два большие долга. Хорошо, давайте посмотрим наши правила, когда можно брать долг, когда нет. Можно ли на эти две причины брать кредиты? Первое, помните, причина, никогда не одалживайте деньги на то, что дешевеет. И второе, можете брать в кредит, если вы сможете его вернуть, и вы еще получите прибыль от этого. Итак, студенческий займ. Это замечательная инвестиция, это самое лучшее, что вы можете сделать в своей жизни. Адвентистское образование, я верю в него, поэтому нужно учиться. Так, то есть можно на это брать кредит. То есть вы если обучитесь, вы сможете получить работу. И поэтому, да, можно брать кредит. Конечно, но нельзя здесь ставить «да» с восклицательным знаком, знаете. А как насчет дома? Дом будет дешеветь? Иногда да. Мы в 2008 году усвоили этот урок, да? Но чаще всего дом, ну, по крайней мере, если не дорожает, то остается в цене. У меня есть целая статья по этому поводу на моем блогу, И там я сравниваю разные дома, как они дешевеют или дорожают и так далее. Итак, инвестиция в дом, конечно, это не всегда самое лучшее, но часто это хорошо. Конечно, никогда не бывает инвестиций без риска. Но дом теоретически может расти в цене, и вы можете еще заработать, когда продадите его. И, конечно, вы можете сдавать его в аренду. Итак, да, но здесь есть одно «но», так? Так как возможно, то есть можно брать на кредит, да, ипотеку взять, но это не значит, что вы обязательно должны это делать. То есть все равно это оспа, понимаете? Долг — это всегда оспа. То есть вы все равно, должник делается рабом взаимодавца, это никто не отменяет, понимаете? Ну, кто не хотел бы выплатить все за долг быстрее и быть свободными? Кто не хотел бы получить образование и быстро вернуть эти долги? То есть идеально это все равно, понимаете, несмотря на то, что можно брать на это кредиты, лучше не брать. То есть идеально это быть без долгов. Итак, понимаете, что это не бесплатные деньги, их нужно возвращать. Возьмите столько, сколько вам нужно. Если вам нужно меньше, не берите все 100% кредит, понимаете? Итак, давайте посмотрим на студенческие займы. Или кредит на образование. Знаете, там всегда есть в договоре что-то мелким шрифтом прописано. Во-первых, нельзя оформить банкротство на студенческий заем. То есть вы не можете просто все перечеркнуть банкротством. Это один из тех редких займов, особенно федеральные кредиты на образование. То есть можно объявить банкротство и избавиться от других долгов, но не только студенческого, но только не студенческого займа. То есть вам пытаются помочь. Так, если вы не можете оплатить, то... Да, вам там даже еще льгота будет по налогам, так? То есть мы должны быть благодарны вообще за эти федеральные кредитные займы. Но из-за того, что вы можете их взять, не берите по максимуму. Только из-за того, что вы студент и вам положено, не думайте, что вы теперь, заживете, потому что вы получите кредит. Нет, это, знаете, дядя Сэм придет, и он постучит вам в дверь все равно. Поэтому задавайте себе вопросы, когда вы будете думать, куда вам поступать, кем вы хотите стать, это самый первый вопрос. Кем вы хотите стать, где вы будете работать, так, это очень важно. Хотя, конечно, это не наша тема сегодня, но к чему Бог нас призывает, это важный вопрос, и нужно дать на него ответ. Затем задайте себе вопрос, сколько вы будете зарабатывать, когда вы начнете работать. То есть это не проблема просчитать, знаете, что-то. Даже если вы не будете там очень много денег зарабатывать, просто просчитайте, как это поможет вам вернуть этот долг. Если Бог призовет меня, например, где-то служить или где-то работать, и там не будет большой зарплаты, то мы должны просчитать все все за и против кредита на образование, понимаете? То есть, если я не могу позволить себе набрать кучу долгов на образование, потому что я не смогу тогда ответить на Божий призыв, понимаете? То есть, нужно всегда задавать себе вопрос, к чему Бог меня призывает. И затем уже Бог нам дал мозги, чтобы мы рассчитывали все и смогли вот эти 2 плюс 2 сложить. Если я буду пастором, если я стану миссионером, и мне нужны вот эти вот навыки для миссионерской работы, то есть я должен получить образование, но я не могу иметь большие долги, потому что я не смогу тогда быть в служении, понимаете? То есть это разумные вопросы, которые нужно себе задавать. Итак, я чуть-чуть подготовился к этой теме, и я буду давать вам реальные данные теперь. Вот здесь вот профессии, которые часто адвентисты выбирают себе. Учитель, пастор, медсестра и стоматолог. Учитель, то есть это бакалаврская степень, примерно зарплата у него будет где-то 35 тысяч долларов в год. В среднем долги за образование тоже где-то 35 тысяч долларов. Пастор где-то 46 тысяч долларов, за год он заработает где-то 40 тысяч. Но бывает такое, что пасторов спонсируют как-то конференции или какие-то спонсоры и так далее. Медсестра, почти 50 тысяч долларов образование, за год зарабатывает где-то 35 тысяч. Ну, мы видим, да, здесь идет вот такой разброс уже. Стоматолог. Если вы начнете работать как помощник там стоматолога в начале, 120 тысяч долларов. Вау, подумаем, вот это классно, да, 120 тысяч в год я хотел бы получать. А обучение сколько? 400 тысяч долларов. Если вы думаете, что я преувеличиваю, нет. Из всех вот этих вот иллюстраций, которые я вам даю, по стоматологу у меня самые точные данные, потому что у меня есть друг стоматолог, он закончил Ломалинду, стоматологический факультет, он мне дал вот эти конкретные цифры. То есть ожидайте, если вы идете учиться на стоматолога, 400 тысяч долларов у вас будет долг. Вот вам добро пожаловать в реальный мир. И 120 тысяч долларов это в Южной Калифорнии я взял. Помощник или начинающий стоматолог, можно так сказать, 120 тысяч долларов в год. Хорошо, итак, давайте посмотрим дальше. Доходы и расходы. Мы делим все предыдущие цифры на 12, то есть, чтобы в месяц узнать. Итак, если они взяли кредит под 7% годовых, то все вот эти вот профессии будут выплачивать примерно где-то 25, меньше 20% своего, от своего дохода. Ну, 23% учитель, 21% пастор, 17% медсестра, мы говорим. То есть первые три вот эти вот профессии, они будут оплачивать. Вот, и... Но вот доктор, стоматолог, у него проблема. Чтобы ему за 5 лет выплатить долги, ему нужно 79% своего дохода отдавать. Это богатый доктор, как считается в нашем обществе, да? Богатый стоматолог, ну, как считается. Если он хочет за 10 лет выплатить, то ему надо 50% почти. То есть, если учитель, например, за 5 лет 23%, а за 10 лет 14%, то стоматологу нужно за 5 лет 79%, а за 10 лет 46%. И это вот богатый стоматолог, как считается. То есть, друзья, поймите, если вы хотите учиться на стоматолога, вот возьмите, воспримите эту реальность. Вам нужно понимать реальность здесь. Многие люди не понимают. Многие адвентисты хотят стать стоматологами. Давайте не будем относиться к ним так, как будто они вот выше всех нас, и у них куча денег и так далее. Вам нужно понять, какие у них проблемы есть также. Какие долги есть. Нам нужно с пониманием к ним относиться. И давайте разберем теперь стоматолога, на нем сконцентрируемся больше. 10 лет... 20 лет, 30 лет. Даже если он возьмет на 30 лет займ, ему нужно почти 30% отдавать своей зарплаты, 27% здесь. Но интересно, что проценты за 10 лет, он выплатит $157 тысяч в процентах. За 20 лет $344 тысячи. А за 30 лет больше, чем $500 000 только на проценты. И это даже больше, чем первоначальный долг. Помните, у него долг 400 тысяч был. А если на 30 лет он возьмет кредит, то к тем 400 тысячам он добавит еще 550 тысяч. То есть почти $1 000 000 ему нужно возвращать за свое образование. Хорошо. Вот это, возьмем, например, такую иллюстрацию. Это выдуманная иллюстрация. Вот это стоматолог, который закончил Ломалинский университет. Так? Ну, я не пытаюсь как-то отыграться на стоматологах, понимаете? Но просто у меня есть точные цифры по ним, и здесь большие цифры, поэтому они наиболее впечатляющие. Но я хочу просто проиллюстрировать, чтобы мы все понимали, как нам необходимо мыслить, прежде чем мы возьмем этот кредит. Да все равно 40 тысяч или 400 тысяч, потому что здесь менталитет у нас должен быть одинаковый. Так, то есть, насколько я могу взять кредит, как я могу избежать его, во-первых, да, какой процент там, на сколько времени мне его брать и так далее. Итак, возьмем стоматолога. Ну, здесь сразу, как только он стоматолог, он сразу же, у него престижная степень будет, у него большой дом теперь, то есть у него начинает раздуваться образ жизни. Дорогие вещи, дорогая машина и так далее. То есть его образ жизни сразу же надувается, можно так сказать. Как только он получит первую зарплату, он скажет: «Вау, ничего себе, я еще столько денег в руках не держал. Все, я могу себе позволить многое». Подождите, не спешите так быстро, так? Плюс еще семья, дети, частная школа, музыка, там, всякие спортивные там занятия и так далее. Ну и плюс еще есть у него отпуск и еще родители. Да, ты стоматолог, все, ты много зарабатываешь, давай помогай. Хорошо, ну предположим, он начинает с начинающего стоматолога. Все, у него зарплата теперь в шестизначных цифрах. Вау, шестизначные цифры, это ж так много, так? Хорошо, но налоги у него будут какие? Где-то 30%, десятина, 10%. Затем ипотека. Ипотека, например, он 300 тысяч берет себе ипотеку, да? То есть это не такой большой дом будет. В некоторых местах в нашей стране это ничего не значит вообще. Но еще ему нужно будет 18 тысяч выплачивать, например, по ипотеке. Затем машина 45 тысяч, он берет кредит, так? Затем ежегодный отпуск вместе с семьей, частная школа для детей, уроки там дополнительные, репетиторы и так далее. То есть это дополнительные вещи, которые появляются, дополнительные затраты, чтобы поддержать его образ жизни, так? То есть из 120 тысяч у него возвращается 29 тысяч долларов у него остается после всех этих затрат. Для того, чтобы возвращать его долги, $400 тысяч, ему нужно будет очень много, больше 50 лет, чтобы вернуть свои долги. И у него проценты же там начисляются постоянно. То есть ему нужно будет вернуть где-то $1 400 000 всего. И это мы еще здесь не посчитали его регулярные затраты. Это просто дополнительные вот вещи. Ну, я понимаю, что, может быть, это такой экстремальный пример, экстремальная иллюстрация, но если вы собираетесь стать стоматологом, то это не экстремальное, это реальные вещи, я говорю сейчас здесь. Поэтому, во-первых, с чего надо начинать, если вы хотите стать стоматологом? Не раздувайте свой стиль жизни, живите скромно, сначала верните долги, а потом все остальное, что вы хотите. Я не говорю, что вы не можете это, но планируйте. Планируйте, откладывайте деньги и будьте терпеливы, прежде чем вы вернете долги, не раздувайте свой образ жизни, так? Хорошо, а как насчет успешной истории? Это мой друг, который учился в Ломалинде. В 2000 году он закончил Ломалинду. Он стоматолог. У него на конец обучения было 200 тысяч долларов. Но 15 лет спустя уже 200 тысяч не хватит. Он выплатил свои долги за 5 лет. И полностью освободился от всех долгов за 8 лет. Вопрос, как? Хорошо. Так как я взялся за стоматологов, то нужно и какую-то хорошую иллюстрацию дать. Вот что он мне рассказал. Первое. Он решил, что он вернет долги как можно быстрее. Это первое. Но если бы он не принял этого решения, то все остальное бы не произошло. Через год у него, помните, было 200 тысяч долларов кредит за обучение. Он купил небольшую практику, он взял небольшой кредит еще. А бизнес-займы можно брать или нет? Бизнес-кредиты можно брать, потому что там это инвестиция. Если там риск, конечно, есть. Но, по крайней мере, наш тест это проходит, так? Он был человеком экономным, он был предприимчивым, поэтому он просчитал себе, что он может это сделать, так? Второй-третий год он много работал, так, и они с женой купили небольшой домик. Затем он начал зарабатывать немного денег уже на первой практике своей, и он построил еще новую практику себе, то есть новый кабинет открыл. И у него оставался еще долг 70 тысяч на четвертый год. В пятый год он продал ту первую практику и смог вернуть долги свои. И он работал с 5 по 8 года очень много. И вот затем он второй кабинет продал за почти миллион долларов. Это второй вот этот кабинет, который у него был. То есть мы видим, как он много работал. Затем он переехал в сельскую местность и освободился от долгов через 8 лет. Он купил там домик уже и открыл новый кабинет, меньший кабинет уже без долгов в той местности, где он жил. Вот это реальный адвентист, у которого двое детей теперь, живет в Соединенных Штатах Америки. И вот это то, что он мне рассказал. Я его цитирую. Вот. И он всю славу отдает Богу. Да, стоматологи неплохо зарабатывают, но что самое главное, Бог помог нам сделать инвестиции в правильное время, в правильные вещи. Так? Ну, многие люди скажут, да, ему повезло. Это потому что Бог ему это такое дал. Я так не смогу. Друзья, послушайте. Да, это Бог благословил его усилия. Не без усилий, понимаете? То есть, не то, что Бог благословил его, а он ничего не делал. То есть, он посмотрел на эту ситуацию, он много работал, он все просчитал, все риски, он вложил, инвестировал свои таланты, которые Бог ему дал. И он серьезно работал, он серьезно напрягался, друзья. И Господь затем помог ему. Благословил его усилия. И вот в этом вся суть. Понимаете? Если мы говорим, о, невозможно вернуть такой долг, а почему же вы не попробуете? Если попробуете и получите, то вся слава Богу будет. Почему? Потому что вы сами говорили, что это невозможно. И если у вас получится, значит, это только Бог сделал. То есть сделайте первый шаг, избавьтесь от долгов и доверяйте Богу, что Он поможет вам. Это урок от моего друга. Итак, для студентов, я думаю, что нам необходимо просто вот принять решение избавиться от долгов. Для того, чтобы избавиться от долгов, нужно сказать, что я хочу за столько-то денег, за столько-то лет избавиться, столько-то денег я буду каждый месяц откладывать, и я буду трудиться до тех пор, пока я это не сделаю. Хорошо, ну а теперь я еще вам кое-что обещал. Мы говорили о том, как избавляться от долгов и так далее. Но есть еще, кроме всего прочего, нужно сказать следующее. Студенты говорят, что бедный студент, да, есть такая поговорка, бедный студент. А что же они не живут как бедные, понимаете? Я живу возле Южного Адвентистского университета. И я, ну, просто приезжаю туда как гость. Но я удивляюсь, Как некоторым студентам удается ездить на дорогих машинах, постоянно в ресторанах бывать? А я работаю, я уже не учусь, и я не могу себе такого позволить. Как это им удается, это так? Есть такое понятие, как дневной стационар в экономике. Дневной стационар в экономике, знаете? И я узнал это из книги «Миллионер, сосед-миллионер». Замечательная книга, хорошая, там много исследований приводится о миллионерах в Соединенных Штатах Америки, о том, как они живут. И один из вопросов, который поднимается здесь, это вот экономический дневной стационар. Что это значит? Молодые люди считают, что они заслуживают того же стиля жизни, как их родители. Почему? Потому что родители много работали, они заработали денег, и у них теперь определенный образ жизни. И теперь их дети считают, что они заслуживают такой образ жизни. И получается, что родители начинают субсидировать своих детей, чтобы они поддерживали образ жизни, который они считают у них должен быть. Это я говорю, что это дневной стационар, то есть как это лечение, знаете. Человек не лежит в больнице, а ходит просто на процедуры. И родители считают, что «О, тебе не надо работать, ты иди просто учись». То есть они пытаются ему устроить лучший образ жизни, чем у них был. Они, может быть, приехали как иммигранты, они подметали полы, мыли посуду, и они сказали «Нет, я не хочу, чтобы мой ребенок так жил. Я хочу, чтобы он сконцентрировался на своем образовании, пусть идет учиться, мы оплатим всю учебу» и так далее. И молодой человек, по иронии, к сожалению, не усваивают урок, который стал ключевым условием успеха родителей – тяжелая работа. И они чувствуют себя жертвами, когда они не имеют то, что хотят. Понимаете, в этом проблема. И я скажу, что это влияет на нашу адвентистскую молодежь также. И поэтому в прошлом месяце, помните, были протесты студентов. Студенты собирались везде, они марши устраивали, у них требования были. И вот это то, что происходит, когда есть вот этот вот экономический дневной стационар. Это когда поколение настолько поражено этим вирусом. У них три требования есть. Бесплатное образование. Первое, они требуют бесплатное образование. Второе, простить все долги на образование. И третье, $15 должно быть у них минимальная зарплата, когда они работают на территории университета или колледжа. То есть, когда у них какая-то работа там есть, они должны получать $15 в час. То есть, они считают, что это у них права. То есть, я не умею работать, я ничего не умею делать, но ты мне должен платить $15 в час. Вот это результат воспитания поколения молодых людей, которые не умеют работать. Не умеют работать, не приучены работать. Я вспоминаю китайскую поговорку, так, дай человеку рыбу, и он будет жить день. Дайте ему удочку, и он будет жить всю жизнь. Итак, нам необходимо учить людей, что нужно работать. Дух пророчества учит нас, что нужно проявлять самоотречение. Молодые люди, пусть они полагаются на себя, а не на родителей. Она говорит, таким образом они узнают цену денег, цену времени, так, цену усилий и так далее. Пусть они вырабатывают у себя привычки экономии, трудолюбия и так далее. То есть это будет самая важная часть их воспитания для битвы жизни, понимаете? Это говорит Дух Пророчества. Книга «Воспитание», страница 221, второй абзац. Итак, студенты, научитесь работать, понимаете? Хорошо. Иногда займы на обучение нормально, но чем меньше, тем лучше. Поэтому, если получается у вас не брать кредит на образование, пожалуйста. Вот, но можно, конечно, брать кредит. Хорошо. Затем посмотрите, где вы будете учиться, посмотрите, где дешевле может быть. Ну и качество образования также важно. Затем студенты, если вы студенты, не нацеливайтесь на машину, ходите, ездите на велосипедах или на каких-то дешевых машинах. То есть, ну, на велосипеде это лучше для экологии, лучше для вас, понимаете? Живите на кампусе, то есть на территории колледжа или университета, в общежитии, ходите пешком на занятия и так далее. Ешьте в столовой, а не в ресторанах. Помните, что у вас приоритет должен быть в образовании, не в том, чтобы найти себе парня или девушку, не в том, чтобы заниматься спортом и так далее, или там вечеринки устраивать, понимаете? То есть вы поступили учиться, учитесь. Параллельно можете начать работать. То есть вам нужен опыт работы. Вот. Это более важно, чем ваше образование даже. Я сейчас совершаю служение, по сути, в школе, это служение, но я смотрю, как тяжело найти людей, которые готовы работать, у которых трудовая этика нормальная, которые умеют работать, у которых сердце направлено на работу. Очень большая редкость такая. Вот. Ну и также проведите интервью с будущим собой. Так? Если вы не дадите себе ответ на вопросы, что вы будете делать через столько-то лет, вам тяжело будет, понимаете? Мои родители, например, они дали образование нам. Я учился в адвентистских школах, в адвентистском колледже, в Уотчета Хиллз, например, там дешевле, чем в других адвентистских учебных заведениях. Но затем на магистерскую программу я поступил в Южный университет. Уже папы с мамой не было, они помогли мне до того момента. И мы с женой, я уже был женат, мы с женой решили, что мы не будем брать кредит. И я поэтому начал брать на себя всякую работу, которая была там доступна на территории университета. То есть, и Бог начал чудеса творить. Он свел меня с деканом нашего факультета, и я смог... Я думал, что мы, знаете, все деньги наши, которые нам подарили на свадьбу, потрачу. Но я буквально в первый день встретился с деканом, познакомился, и он... Я сказал, что я ищу работу, и он мне дал работу, которая была. И да, мне нужно было работать, но... Мне нужно было чуть-чуть растянуть свое образование. Это компромисс, на который я пошел. То есть я дольше учился, но вместо того, чтобы на 100% отдать свое время учебе, я 50% отдавал на работу, 50% на учебу. И я дольше учился, но к концу образования у меня не было никаких долгов, понимаете? Я могу теперь в служении принимать участие. Ну, хочу вдохновить вас потенциалом, который есть для студентов, понимаете? Предположим, что вы в первый год после окончания образования вы 60% откладываете, а 40% живете. За 10 лет, если вы будете вкладывать эти деньги по 8% годовых, вы сможете оплатить полностью все свои долги. И если вы будете зарабатывать 50 тысяч долларов и жить на 20 тысяч долларов и вкладывать 30 тысяч каждый год на протяжении 10 лет, за 8 лет, вы через 10 лет сможете пойти теоретически на пенсию. Вы можете сказать, ну, это интересно, но я вам скажу, что есть люди, которые это сделали. Это не обязательно адвентисты, но есть люди, которые это сделали, которые через 10 лет возвратили все свои долги, и они смогли, так сказать, пойти на пенсию. Ну, то есть они могли теперь свое время, свои силы отдать на то, что они хотели. Но это не адвентисты, они отдали на то, что хотели. Но я вам скажу, что для нас, как для адвентистов, есть возможности, куда себя применить, понимаете? То есть стать финансово независимыми, мы можем принимать участие в служении постоянно. Хорошо, время у меня заканчивается, давайте быстренько еще разберем вопрос дома. Итак, как купить дома? Вот это наш дом. Я уже рассказывал, что мы за 2 года выплатили кредит по нему. Итак, вот это... Вот это наш дом, там сзади видно ребенка, то еще не наш ребенок, то соседский был. Хорошо, у нас там один акр земли и одно здание. Акр — это полгектара. То есть 50 соток, да, примерно. У нас еще есть домик небольшой, который мы построили, мы сдаем в аренду. Ну и мы выплачивали где-то 3700 долларов в месяц, и мы за два года смогли оплатить все. Вот в этом секрет. Вот в этом секрет. То есть у нас дом стоил 185 тысяч, кредит мы взяли на 85 тысяч на 15 лет под 3,5% почти годовых. И минимальный платеж у нас был 607 долларов в месяц. Но мы выплачивали не 607 долларов, а 3700. И первоначальный взнос у нас был 100 тысяч. Но я говорил, что моя жена, медсестра, и она работала 2 года как обычная медсестра, и потом 7 лет в служении была. И она смогла накопить эти деньги. И вот эти вот две последние цифры, 3700 в месяц и 100 тысяч первоначальный взнос. То есть большой первоначальный взнос и затем большие выплаты каждый месяц. Вот. Но я говорю о том, что нужно откладывать, понимаете? Я говорю, что нужно откладывать, даже когда у вас небольшая зарплата, даже когда вы молодой работник. И вот какие преимущества. То есть в нашем бюджете теперь нет выплаты по ипотеке. То есть 600 долларов. Мне не нужно теперь каждый месяц 600 долларов. У меня нет риска того, что произошло в 2008 году. Помните, многие люди потратили свои дома, потому что не смогли возвращать кредиты. Все, я не боюсь потерять свой дом теперь. Потом, освободившиеся деньги мы вложили в солнечные батареи. И мы как раз это сделали, и как только мы оплатили всю свою ипотеку, у нас ребенок появился. Если бы у нас и была ипотека, и ребенок появился, то у нас бы никакой бюджет не выдержал, понимаете? Ну и, конечно, мы живем в таком месте, вот я вам показывал фотографию, и вот здесь вот зимняя фотография, вам может показаться, что в Теннесси там много снега. Ну, бывает, и такой снег, но через два дня он тает полностью. У нас вот такой снег, понимаете, да? Ну вот еще, мы сократили деньги на процентах банковских, понимаете? И если за 15 лет, на 15 лет мы взяли кредит, то мы бы тогда... Мы почти 21 тысячу долларов на процентах сохранили, понимаете? Так как мы быстро смогли выплатить. Сколько бы машин я мог купить на 21 тысячу долларов, понимаете? Итак, миф еще один есть у нас, что ипотека полезна для налогов, меньше налогов платишь. Но вы должны помнить, что налогами не облагаются только проценты, а не тело кредита, понимаете? Только проценты. И вы можете отнимать их только, если вы указываете это. Но большинство людей не указывает это. Если вы выбираете там автоматические освобождения от налогов, то там в автоматическом не прописано это. Но даже если вы будете прописывать, все равно вы сможете больше денег сохранить, если вы вернете этот кредит, чем вы сэкономите на налогах, понимаете? То есть на каждый доллар вы 25 центов только смогли бы сэкономить, если вы бы экономили за счет налогов, понимаете? Итак, в конце давайте поговорим о доме мечте. Как нам покупать дом? Давайте я вам расскажу, как на это можно посмотреть. Например, у нас дом мечты, который 300 тысяч долларов в сельской местности, там земля есть, можем огородик там с семьей иметь и так далее. Лучше ли сначала купить маленький домик, а позже большой, или сразу же большой дом, если мы сможем выплатить его? Давайте сравним это. Есть ли вообще какая-то разница? Хорошо, посмотрим. С левой стороны у нас семья большой, другая семья маленький. Вот. И они хотят, первое, значит, дом, они мечтают о доме за 300 тысяч. И одна семья, первая семья, покупает сразу же такой дом. А другая говорит, мы тоже хотим такой дом, но сначала мы купим дом за 150 тысяч поменьше, а потом позже мы купим за 300 тысяч. Итак, первый взнос у них 30 тысяч долларов, и у тех, и у тех. У одних остается 270 тысяч долга, у вторых 120 тысяч долга. Значит, первые берут кредит на 30 лет по 4,5% годовых, другие берут на 10 лет за 4,5%. Посмотрите теперь, каждый месяц нужно им выплачивать примерно одинаковую сумму. Первой семье 1368 долларов, второй 1243 доллара. Хорошо, за 10 лет у них получится, одни оплатят 164 тысячи долларов, а другие 149 239, так? То есть почти весь кредит свой на 150 тысяч они возвращают за 10 лет. Хорошо, давайте дальше посмотрим. И те, которые взяли первый большой дом, то есть они 30 лет все так и продолжают платить. Но вторая семья за 10 лет выплатила полностью весь кредит на первый дом. Теперь они покупают большой дом, но продают маленький дом за 150 тысяч. Так, а возможно, они бы и за дороже его продали, понимаете? Но возьмем, что они за 150 тысяч, вот как они выплатили, так они его и продали. Теперь они берут уже кредит не на 300 тысяч, а на 150 тысяч. И теперь они выплачивают его, ну, предположим, они выплачивают его за... Они за вторые 10 лет, они выплачивают его полностью. А первая семья продолжает еще 10 лет платить. И в конце концов получается, что первая семья за свой дом за 300 тысяч оплатила 522 тысячи, а вторая семья оплатила 365 тысяч. Только потому, что они сначала маленький дом взяли, а потом большой. То есть они сэкономили 156 тысяч долларов, вторая семья. Понимаете, да? Итак, обе семьи теперь живут в доме мечты. Но вторая семья на 10 лет раньше выплатила кредит. На 10 лет, понимаете? Вспомните себя через 10 лет. Но 10 лет это немало времени, понимаете, в перспективе определенной. Но в первые 10 лет они платили чуть-чуть меньше, чем вторая семья, чуть-чуть больше, чем вторая семья вторые 10 лет, и совсем не платили третьи 10 лет, понимаете? И в конце концов они сэкономили намного больше. И здесь ключевой момент. Они столько денег сэкономили, что они могли бы купить свой первый дом. То есть они могли бы купить, они бы иметь два дома. Дом своей мечты и тот первый маленький дом, который они имели, понимаете? Итак, дом мечты, конечно, стремитесь, вы можете это делать. Но покупайте, прикладывая свои мозги к этому, понимаете? Думайте. Лучше купите маленький домик, меньше кредит и быстрее выплачивайте его. Не думайте, что кредит так кредит, он везде одинаковый. Нет, здесь можно чуть-чуть хитрее поступить. Итак, давайте подведем итог. Первое. Никогда не одалживайте деньги на то, что дешевеет. Второе. Вы можете брать кредит только на инвестиции, только в то, что принесет вам больше денег. Как Эллен Уайт говорила, что ее книги вернут долг. Кредитные карточки не опасны, но без самоконтроля опасны. И вернуть долги – это самая лучшая инвестиция. Помните, снежный ком и так далее. Необходимо по минимуму брать кредит на образование и как можно быстрее возвращать его и не раздувать свой образ жизни до того, как вы вернули долги. Затем помните, что это кредитные деньги, это не бесплатные деньги, их нужно возвращать. Что касается долга, лучше экономьте деньги с молоду, сразу же сделайте большой взнос, затем делайте большие выплаты ежемесячные, как можно быстрее его выплачиваете. Спасибо вам. Сегодня у нас тепло очень, жарко даже, можно сказать. Но я не буду вас задерживать больше. Помолимся. Отец Небесный, благодарны за то, что ты поддержал нас в этой жаре. Благодарны за те уроки, которые мы смогли усвоить. Помоги нам применять их в своей жизни. Помоги нам избегать долгов, как оспы, и не залезать в рабство. И помоги нам быть мудрыми управителями тех денег, которые нам даешь. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.